Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы расскажем о проходящей в Петербурге посмертной выставке Ивана Сотникова, а наш первый гость – народный артист России Владимир Назаров. В декабре он вышел из состава Совета по общественному телевидению России из-за несогласия с политикой телеканала и высказываний председателя Совета Олега Табакова по поводу Украины и украинцев. В письме Табакову Назаров написал, что ОТР игнорирует насущные проблемы страны, такие как катастрофическое падение уровня жизни. Стоят заводы, не работает промышленность, дальнобойщики подошли к Москве, а телевидение молчит. Ужасный результат расследования Алексеем Навальным событий в Генеральной прокуратуре с родственниками генерального прокурора. Миллион просмотров. Для ОТР это не факт. ОТР молчит. Не дай бог власть обидеть. Назовитесь тогда телевидением власти, а не общественным телевидением России, отмечает народный артист. Назаров пишет, что Табаков позволил себе мерзкие и подлые оскорбления в адрес украинцев, которых он назвал убогими. Все это было бы его личным делом, если бы за этим не проглядывала интересная политическая подоплека. В тот самый момент, когда Кремль оттяпал у Украины Крым и ведет подлую войну, так называемую гибридную войну, на Юго-Востоке, в Донбассе и Луганске, народный артист СССР выступает и посылает месседж Кремлю: «Правильно делаете, ребята, чего их жалеть-то? Люди они по сравнению с русскими на третьей позиции», обращается к Табакову его коллега по актерскому цеху. Упоминает в письме Назаров и разгром Государственного музыкального театра национального искусства, который он возглавлял. О том, что произошло с театром, а также о реакции на письмо и о поездках в Украину, мне рассказал Владимир Назаров. Владимир Васильевич, ну я вот думаю, что если бы я вам позвонил несколько лет назад, в конце декабря, вы бы сказали, что очень заняты, потому что готовитесь к новогоднему концерту или концертам. Они пользовались большим успехом, я знаю, в вашем театре. В этом году концерта не будет.
Да, в этом году концерта не будет. В этом году в том здании, которое мы занимали, вообще располагаемся не мы, а «Филармония-2». Наших спектаклей в этом помещении, в Олимпийской деревне, тоже не будет. И, кроме всего прочего, исчез театр как юридическое лицо Государственного музыкального театра национального искусства, крупнейшего федерального театра и единственного в мире такого рода театра, больше не существует. Он варварски уничтожен министром культуры Мединским. И я так думаю, что перед тем, как началась эта вакханалия, в 2013 году у нас было около 300 спектаклей в год. Это наши показатели. Все три зала, которые мы занимали в этом помещении. Большой зал на 1100 мест, малый на 250, вернее, малый на 180 и камерный на 250 мест. Все они заполнялись нашими зрителями, в том числе маленькими, потому что мы давали музыкальные спектакли для детей, такие как «Муха-цокотуха», «Таракан-таракан», «Шайболит-бармалей», «Золушка», «Аладдин» и так далее. И к нам дети ходили с трехлетнего возраста, фактически вырастая на наш спектакль.
Африки гуляют, фиги, финики срывают, ну и Африка, вот так, Африка. Оседлали носорога, подкатялись немного, ну и Африка, вот так, Африка. Со смоками на коту поиграли в чехоту, ну и Африка, вот так, Африка. По Африке гуляют, фиги, финики срывают, ну и Африка, вот так, Африка. Об Африке на черном микрофон. Сидит и плачет в Африке, в печали микрофон. Он в Африке, он в Африке, под пальмой сидит. Света Мария из Африки глядит. Не ходите в Африку, дети, никогда. Африка ужасна, да-да-да-да-да. Африка опасна, да-да-да-да-да. Не ходите в Африку, дети, никогда.
Сейчас они мечутся по всей Москве, пытаясь отыскать наш театр, где мы, что мы. Родители звонят, обрывают телефоны. Я всем, к сожалению, говорю, что театра нет, по крайней мере, в том его виде, в котором он существовал. отобрано здание, отобран бюджет, распылили труппу по разным учреждениям. В общем, да здравствует министр культуры, он победил.
Обычно так поступают с какими-то диссидентами, которые чем-то очень серьезно насолили. Но я понимаю, что это не ваш случай, ведь речь шла только о том, что ему понравилось здание.
Вы знаете, я на самом деле никогда не скрывал своей дружбы с Мишей Касьяновым, с Михаилом Михайловичем Касьяновым. Я с ним дружил задолго-задолго до того, как он сделал политическую и чиновничью карьеру и стал премьер-министром. И я никогда не скрывал, что именно благодаря ему в 2002 году мы получили это здание, в котором приказом министра культуры Швидкова был создан Государственный музыкальный театр национального искусства. И он действительно был театр, и он действительно был организм, который делал прекрасную жизнь всем жителям той части Москвы. Это Солнцево, Раменки, Тропарёва, Никулина. Потом к нам уже начали ездить из самых дальних уголков, и из Подмосковья, и из других городов, и так далее, и так далее. Но возможно, что меня, хотя я нигде не участвовал ни в каких мероприятиях политических вместе с Михаилом Михайловичем, возможно, подспудно, конечно, они меня записывали в, если не в диссиденты, то во всяком случае в...
Неблагонадежные, да?
Неблагонадежные, да. В артисты, которым не нравится нынешняя власть, не нравится все, что они делают, и это чистая правда. Я не занимал активных позиций, но я и нигде особенно и не скрывал свою точку зрения. Но это все равно не тот случай. Кто бы и что бы, никакого отношения к разгрому театра не имело ни эффективность, как они говорили, экономическая, ни творческая, ни диссидентская, ничего. Наша вина была только в одном, что нам досталось в 2002 году здание 18 тысяч квадратных метров. И, кстати, Дима, если быть уж до конца честными, мы понимали, что в этом здании могут базироваться и другие коллективы, и многократно предлагали другим ребятам, особенно тем, кто был в федеральной системе Министерства культуры, рассмотреть вопросы, мы готовы были приютить еще коллективы. Но туда никто не шел, потому что это спальный район, там нет метро. И, конечно, охотников начинать тяжелый путь, который мы прошли с 2002 года по наполнению своих залов, и чтобы наш зритель нас полюбил, и причем без помощи телевидения, и с неудобной инфраструктурой транспортной. Тем не менее, мы этот путь прошли, а вот охотников не нашлось. Поэтому я еще раз повторяю, вот только здание и явилось причиной.
Я слышал ваше интервью год назад в театральной программе «Эхо Москвы», как раз после разгрома, и вы говорили тогда о том, что надеетесь все-таки сохранить театр, выступая на других площадках. Не удалось это сделать?
Отчасти удалось, потому что те ребята, которые работали со мной, они сейчас вместе со мной. Мы создали автономную некоммерческую организацию «Музыкальный театр Владимира Назарова» и действительно работаем по разным другим площадкам, но это, я думаю, недолго продлится, потому что мы не живем, мы выживаем. И существовать музыкальный театр, которому требуется музыка, танец, песня, зрелище, выживать как антреприза, которая может существовать, два актера, стол, стул и все. У нас очень населенные и красочные спектакли, тем более с национальной составляющей, что требует постоянной смены костюмов и так далее и тому подобное. Костюмов, инструментов. Артисты наши многостаночники. Каждый на вес золота. Я их действительно как самородков отбирал и набрал их в Академию Гнесиных в 2000 году за два года до создания театра. Они освоили все то, что требовалось для того, чтобы работать в нашем театре. То есть наш артист может играть виртуозно на музыкальных инструментах, может петь на разных языках, может танцевать, может играть как драматический актер. Это ребята на вес золота. Это просто золотой фонд нашей страны. Но, видимо, бабло победило все.
Добавился ведь сейчас в последние дни еще один фактор. Вы выступили с письмом Олегу Табакову, вы вышли из Совета общественного российского телевидения, вы стали очень ярко артикулировать свою политическую позицию. Не боитесь, что они вам будут мстить?
А они мне уже отомстили, по-моему, по полной программе, до того, как я занимал какую-то активную политическую позицию. Пожалуй, я даже слегка запоздал с этим, мне надо было раньше. В мире искусства сейчас две составляющих. Если ты хочешь прекрасно существовать, прекрасно жить, и чтобы у тебя все было в порядке, и у тебя не отбирали ни театры, и наоборот тебе давали деньги, для этого надо обозначить свою любовь к верховному нашему начальнику, рассказать, как ты его любишь, обожаешь, и возможно, что меня бы никто и не тронул. Но я как-то вот, вы знаете, и раньше не умел гнуться, и сейчас у меня спина не сгибается в угодливых поклонах. Поэтому я считал, что моя основная задача – это творить мои спектакли, писать музыку, ставить и все такое. И это и будет моя миссия на этой земле, а все остальное как бы пусть делают политики. Но, видите, оказывается, все это не так.
Вы выступили очень откровенно, и действительно, это сейчас большая редкость. Людей культуры, которые осмеливаются критиковать власть хоть как-то, сейчас просто крайне мало, причем уважаемые, достойные и знаменитые актеры и режиссеры вдруг, в лучшем случае, отмалчиваются, а на самом деле, как правило, бурно и открыто поддерживают вот этого вот верховного вождя. Особенно после 2014 года, после аннексии Крыма, после того, как стали так зажимать все эти гайки. Как вы это объясняете? Это наивность, это корысть, это цинизм? Что здесь главный механизм?
Боюсь, что все три составляющих здесь присутствуют. Это и корысть, это и наивность, и это желание удержаться на тех позициях, на которых артисты стоят, чтобы у них не отобрали их театры, чтобы им не запретили работать и так далее. Но люди забывают. Даже такие достаточно суровые времена был такой замечательный артист, сатирик Смирнов-Сокольский, которому Фурцева сказала, что если он будет так выступать, то они отберут у него звание. И он ответил Фурцевой, что имя-то вы у меня не отберете. Поэтому артисты забывают, что у них существует имя, наработанное годами, которое можно потерять за одну секунду. Все временно, все проходящее, в том числе и наши вожди. А люди искусства остаются. И все-таки мне кажется, что надо, если не хватает смелости выступить открыто со своей точки зрения, я даже сейчас говорю абсолютно, так сказать, с таких вот позиций мирных, то, что ты можешь публично озвучить свою точку зрения, тем более для этого сейчас есть возможность, есть интернет, и ты можешь быть услышанным. Если не хватает тебе этой смелости, ну, хотя бы молчи. Хотя бы молчи, хотя бы не подличай, не порть, особенно на старости лет, свою репутацию, в конце концов. Был такой, я всегда привожу этот пример с Шостаковичем Дмитрием Дмитриевичем, который был не боец, но он всегда умудрялся заболевать, когда надо было что-то подписать. Я это всегда повторяю, особенно молодым. Я говорю, не можете, не хватает смелости, лучше молчите, не участвуйте. Не участвовать – это тоже позиция, это тоже поступок.
А вам предлагали подписывать какие-нибудь письма в поддержку аннексии Крыма или что-нибудь подобное?
Да, разумеется, разумеется. Это все предлагали несколько раз власть. Достаточно того, что я же назначен в Совет по общественному телевидению указом президента. И это, видимо, был тоже какой-то такой шаг или аванс. Вот видишь, мы тебе подаем знак. Ты должен оценить нашу милость и ответить на нее. Но я, видимо, не оценил. Глупый стал в старости. Не дошло.
Владимир Васильевич, ну вот вы написали письмо Олегу Табакову, уже прошло довольно много времени. Есть какой-то отклик прямой или косвенный от адресата?
Скажем, на передаче с Владимиром Карамурзой была озвучена позиция Анатолия Григорьевича Лысенко, где он сказал, что мною двигала обида и, возможно, я собрался в политику. Что касается обиды, я вам скажу так, что дело тут не в том, что меня действительно обидели, потому что разрушили дело моей жизни, которому я посвятил всю свою жизнь. И было бы удивительно, если бы я сказал, да нет, мне это как с гуся вода, и никак меня это не затронуло. Нет, конечно, я был обижен, огорчен, и какое-то время просто не знал, что делать, и меня еще и хватил инсульт, и так далее, и так далее. Но потом я собрался с силами и решил, что я буду творить настолько, насколько хватит у меня сил вместе с моими ребятами, как-то мы будем выживать, давать спектакли, потому что зрители – это зрители, а власть – это власть. И наши зрители не виноваты, что У нас такой оказался замечательный министр культуры, для которого, по-моему, любые мотивы важны, кроме искусства. Мы стараемся в силу своих сил все-таки как-то работать. А во всем остальном, ну что ж, как Бог даст.
Вы упомянули министра Мединского. Многие думают, что это, наверное, худший министр культуры в постсоветской истории. Ну, во всяком случае, это человек, который считает возможным цензуру художественных произведений, запрещает фильмы, государство лишает финансирования фестивалей по политическим мотивам. Ну, тут многое можно вспомнить. Вы хорошо с ним знакомы?
Нет, я не могу сказать, что я с ним хорошо знаком. Я с ним пообщался лицом к лицу именно тогда, когда принес ему заявление на увольнение по собственному желанию. Я не хотел участвовать в этой вакханалии разгрома театра, да еще и как-то им оказывать содействие. И поэтому я пошел в Министерство культуры и вручил ему заявление. Он собрал чиновников. На этом заседании были попытки со мной как-то договориться в обмен на то, что, значит, мне будут отданы декорации, костюмы и предоставлено помещение, и какие-то субсидии мне обещались, ничего из этого не было выполнено. Да я и знал, что ничего выполнено не будет. И министр сказал буквально следующее, что: Владимир Васильевич, я, конечно, понимаю, что здесь за этим столом собрались люди, которые десятой доли не сделали в искусстве того, что сделали вы, но нам надо как-то договариваться и все такое прочее. И сделал ровно наоборот. Театр был уничтожен, то есть само юридическое лицо. Был отобран бюджет полностью. На здание, на то, чтобы его отобрали, мы на этот компромисс шли. Мы говорили о том, что хорошо, отберите это здание, пусть оперативном управлении он будет у филармонии или у кого-то, вы посчитаете нужным. Мы можем существовать в этом здании на правах аренды. И мне казалось, что мы вроде нашли какой-то консенсус, но меня просто обманули.
А филармония, как это здание используют?
Там здание филармонии 2, это зал, который называется зал имени Рахманинова. Он переделан филармонически, там на сцене стоит ракушка акустическая. Правда, за это лето снова возвращено штанкетное хозяйство, чтобы можно было играть там спектакли. И мы даже сделали вместе с филармонией некоторые попытки работы, но они ничем не кончились. А главное, что это уже было поздно, потому что юридического лица, такого как театр государственного, уже не было. Средств у филармонии на наш театр выделено не было. И часть артистов ушла в частный театр, а часть артистов была принята в филармонию не как театр, а как Иванов, Петров, Сидоров, на правах просто артистов, которые до сих пор не знают, зачем они там существуют. Завтра где-то там 15 тысяч.
Владимир Васильевич, я хотел включить в нашу передачу песню, которую вы исполняете. Я услышал ее на Ютьюбе. Это песня на слова Юрия Левитанского. Я знаю, что вы посвятили эту песню всем погибшим в Украине в неправедной войне. Вы могли бы сказать несколько слов об этой песне?
Что о песне говорить? Ее надо слушать. А на самом деле стихи Левитанского настолько точны, что они говорят сами за себя.
Что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат и тех форсированных рек. Я не опознанный солдат. Я рядовой, я имя рек. Я меткой пули недалек, я лед кровавый в январе, я крепко упаян в этот лед, я лед, как мушка в янтаре. Ну что с того, что я там был, я все забыл, я все избыл, не помню дат, не помню дней, названий вспомнить не могу. Я то под загнанных коней, я хриплый окрик на бегу. Я хриплый окрик на бегу, я миг непрожитого дня, я боль на дальнем рубеже, я пламя вечного огня и пламя неизыблемой дары. Я все забыл, я все избыл, ну что с того, что я там был? Thank you. того, что я там был, там грозном быть или не быть. Я это все почти забыл, я это все хочу забыть. Я не участвую в войне, война участвует во мне, и пламя вечного огня горит на скулах у меня. Я это все хочу забыть, я это все почти забыл. Ну что с того, что я там был? Из этих лет, из той войны, уже меня не излечит от тех снегов, от той зимы. И с той зимой, и с той землей уже меня не разлучит до тех снегов, где вам уже моих следов не различит. Моих следов не различи, моих следов не различи. Ну что с того, что я был?
Что касается Украины, это моя родина, я там родился, я там вырос. Я считаю себя украинцем. Я считаю, что там действительно идет неправедная война, ужасная война. И молю Бога, чтобы она быстрее прекратилась. Но скажу, что Украина сейчас показывает пример достоинства борьбы за свободу. И очень надеюсь, что этот пример будет понят и подхвачен Россией.
Вы не были в Киеве во времена Майдана?
Нет, я не был в Киеве во времена Майдана. Мне уже возраст и болезни не позволяют. Но сердцем я был с ними и сочувствовал всей душой. На самом деле, ну, я много раз уже после этого побывал на Украине. Скажу вам, что не встретил ни одного проявления вражды. Я, например, был со своей семьей на машине с русскими номерами. Моя семья не разговаривает на украинском языке. Я не встретил ни одного проявления вражды в отношении русских. Более того, даже я бы сказал, я встретил какое-то сочувствие. То есть они, многие из них понимают, что происходит в России. А мы проехали Львов, Одессу, Харьков, Днепропетровск, Новомосковск, Киев, естественно. И страна не похожа на фронтовую, надо сказать. Страна работает, страна стремится в этой ситуации устоять и выстоять. И страна как никогда сплочена. То есть это действительно настоящий патриотизм, в хорошем смысле этого слова. Потому что то, что я увидел... Например, волонтерское движение, которое бросается на помощь, достаточно выступить на Фейсбуке и попросить помощи, и сразу же появляются люди, которые создают комитеты и активно начинают помогать. Достаточно сказать, что в большей мере, например, украинскую армию содержат волонтеры. Я ездил по детским домам вместе с артистами украинскими и видел, как это все там происходит. Ну, сказать честно, просто я по-хорошему завидовал моим братьям-украинцам. И то достоинство, которое появилось сейчас в обществе, та тяга к свободе, тот жесткий контроль власти. Когда я здесь, в России, услышав какую-то критику в адрес Порошенко или Ценюка, или еще кому-нибудь, я говорю, ребята, послушали, что говорят в Украине в адрес своих вождей, у вас бы уши свернулись. Они настолько... внимательны ко всем проявлениям чего-то негативного, что отходит от принципов Майдана, и сразу же бросаются и начинают прессовать свою власть с тем, чтобы она шла в том направлении, которое они все выбрали. А выбрали они путь в Европу.
Вы знаете, что сейчас растет иммиграция россиян в Украину. в основном по политическим причинам. Не задумывались вы о таком варианте для себя? Ну, в вашем случае это, наверное, даже иммиграцией нельзя было бы назвать, а чем-то вроде репатриации. Ну, или вообще о каком-то варианте отъезда. Ведь согласитесь, что сейчас в интеллигентской среде в Москве это одна из главных тем. Уезжать или нет?
В моем случае это было бы возвращение на родину. И для меня, скажем, дверь на мою родину открыта. Я знаю, что я в любой момент могу туда поехать и буду принят со всем радушием. Разумеется, задумывался, разумеется, может быть, я так и сделаю.
Я знаю, Владимир Васильевич, что вы исполняли песни на стихи «Юный морец» в свое время. Вот один из примеров совершенно поразительной метаморфозы интеллигентного человека. Я помню Юнну Петровну, которая была страстной демократкой, и на радио «Свобода» у нас выступала. Невозможно было представить тогда, какой поворот случится, ведь она, если не ошибаюсь, тоже киевлянка, тоже родилась в Украине и сейчас пишет об украинском фашизме, поддерживает Путина и так далее. Вы задумывались о причинах такого странного поворота?
Мне на самом деле очень больно и обидно, потому что я очень уважаю Юну Морец и ее талант, и, конечно, те замечательные стихи, которые она написала. Я, честно говоря, не могу объяснить, когда так поступает поэт, потому что я хоть как-то могу объяснить, когда так поступает худрук театра или там, я не знаю, ректор вуза, но когда так поступают такие, как Юна Морец, я не могу. Вот исключительно, может быть, она кроме телевизора ничего не смотрит, а зомбоящик наш, он работает достаточно жестко и профессионально. И я многих уже встретил достаточно интеллигентных и умных людей, ушибленных телевизором. И тоже это вызывало во мне оторопь. Особенно после Крыма, когда вдруг, а что, а Крым наш? Я говорю, ну, братцы, ну воровать же нехорошо все-таки. Тем более стране, которая дала гарантии безопасности своему соседу, говоря о Будапештском меморандуме. Но нет, глаза блестят, как, это же наша территория, этот лысый Хрущ отдал. Я говорю, друзья, ну давайте вспомним тогда еще, что у нас было, когда Батый пришел на Русь и так далее. Ну дикость, ей-богу, дикость. Я думаю, что, конечно, это следствие абсолютно жесткой, абсолютно жестокой пропаганды, которая для меня это тоже такой неприятный сюрприз, потому что я был уверен, что люди сидят в интернете, что телевизор мало кто смотрит. И когда я вдруг ощутил, что эта пропаганда не просто работает, а действует даже на людей умных, интеллигентных, начитанных, и о которых я никогда бы не мог подумать, что они способны вот так зомбироваться. Тем не менее, это произошло. Но наши деятели телевидения забывают, что уже в мире есть прецедент. Страна, которую, по-моему, Гаагский трибунал судил политиков за геноцид два народа, Тхуту и Тутси, Руанда. Так вот, вместе с политиками на скамье подсудимых сидели руководители телеканалов. Нашим бы руководителям тоже полезно было бы это помнить. Помните у Шварца «Убить дракона»? Все были его учениками. Да, все были его учениками. Почему скотина, ты стал первым? Вот это очень важно всем помнить.
Вы как член, уже бывший сейчас, Совета при общественном телевидении, наверняка тоже были телезрителем поневоле, по крайней мере, смотрели какие-то из этих передач. Какое впечатление у вас от телевидения вообще? Не только политических эфиров, не только новостей, не только ток-шоу, а вообще направления и развлекательные передачи и так далее?
Вы знаете, что огорчает очень сильно, это то, что из телевизора ушли авторитеты. Авторитеты не политические, а авторитеты нравственные. Писатели, композиторы, художники, ученые. Они ушли, их нет. У нас только один сейчас шоумен в телевизоре, другого нет. А это большая беда, потому что общество не может без нравственных ориентиров существовать. И поэтому, ну как-то канал «Культура» сохраняет еще свое лицо, не касаясь политики. Что касается общественного телевидения России, тут у нас заочная полемика, наверное, будет с Ириной Петровской, которая на эти сказала, что мною двигала только обида. На самом деле, хотя не могу отрицать, обида тоже, но в первую очередь я поверил в то, что мы сможем сделать нормальное телевидение. И общественное телевидение России касалось тем, даже тех, которые я перечислил в своем письме, за исключением, конечно, Навального. Но одно дело рассказывать про детский дом, в котором живут сироты, и что-то им не хватает. А у меня опыт, у меня есть приемные дети. Я очень хорошо знаю эту тему. Но я ведь говорил в письме своем о другом. Я говорил о бездомных детях, о бродягах, которые не живут в детских домах, которые вообще брошены на улице. И я говорю, что этих брошенных детей больше, чем в войну. Вот о чем. А об этом общественное телевидение России не говорило. И вся позиция ОТР – это конфликт лучшего с хорошим в основном. И когда говорили, что да, на какие-то передачи приглашали Славу Рабиновича. Да, приглашали, смотрел я эту передачу. Что там Славе удалось сказать? Да ничего. Ор стоял, как на Первом канале. Это вот передача, кажется, «Прав». Да, есть такая на общественном телевидении России. И думаю, я прав, когда я написал, что ну назовитесь государственным телевидением власти, и все у вас будет хорошо. И вы на этом фоне будете даже выигрывать. Создано сейчас общественное телевидение Украины. Там нет ни одного сейчас государственного канала. Да, многие каналы принадлежат олигархам. Но все равно разнообразие мнений и плюрализм присутствует. А вот государственный канал переделался в громадское телебачение Украины. И оно теперь действительно говорит о всех самых острых проблемах страны. Вот такое должно быть общественное телевидение. А то, что мы сейчас сравнить его с Первым каналом, ну, конечно, там нет агрессии, конечно, оно интеллигентное, конечно, там много чего хорошего по сравнению с Первым каналом. Но почему мы должны сравнивать с Первым каналом? Это же общественное телевидение России, хотя с самого начала я боялся, что раз финансирование из бюджета, то ни черта из этого не выйдет. Так и, собственно, и получилось. Хотя есть примеры в мире, когда общественное телевидение существует на государственные деньги. Как я сказала, кажется, Маргарет Тэтчер, говорит, запомните, государственных денег нет. Вот когда министр Мединский говорит, что мы не будем вам давать государственные деньги, он лукавит. Нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Поэтому они путают эти вещи.
Владимир Васильевич, как вы думаете, вот эта эпоха одного шоумена, о котором вы говорили, она завершится в ближайшее время или она на очень и очень долгие годы? Вот какое у вас, как у художника, ощущение? Будет ли когда-нибудь Россия двигаться в сторону вот той свободы, которая сейчас есть в Украине? Или это практически не на нашем веку осуществится?
Мне бы очень хотелось надеяться, что я доживу до светлых времен и увижу Россию свободной и демократичной. Но смотрите, какая ситуация сейчас. Сейчас есть какие-то линии, которые власть уже прошла, и точку невозврата как таковую. Но никогда же не поздно остановиться и опомниться, потому что движение в том направлении, в котором сейчас идет власть, это движение к огромной крови. А я думаю, что среди тех людей, которые сидят в том числе и в Кремле, не все же они сторонники этой жесткой линии, не все же они хотят, чтобы снова полилась русская кровь и кровь других народов. Наверное, есть же люди, которые думает о том, что надо как-то остановиться и опомниться. Но мне кажется, что если гражданское общество не вспомнит, что оно гражданское общество, и если мы не будем оказывать давление на власть, то, боюсь, при моей жизни я Россию свободной не увижу.
Вы много откликов за это время получили на ваше письмо от незнакомых людей, а хотя, может быть, и от знакомых, от из артистической среды. Вам что говорят в основном? Поддерживают или говорят, зачем ты зря выступил, сидел бы себе тихо?
Огромное количество откликов положительных. Я был приятно удивлен, потому что, помня о 89% нашего лидера, я ожидал, что на меня набросятся просто такие чуть ли не с кулаками. И я этого не увидел. Я увидел, скажем так, на 15 комментов, может быть, 1-2 отрицательных, ругательных. Все остальное – это поддержка, это уважение. Мне даже было неудобно, потому что я не считаю себя героем. на мой взгляд, герой — это Алексей Навальный. Вот он герой. А я просто старый музыкант, которому надоело молчать и которому надоело бояться. Конечно, было даже слегка не по себе, когда я шквал просто одобрительных откликов на это письмо. Я не считаю, что я совершил чего-то героическое, что заслуживало бы таких горячих откликов.
Это в интернете, Владимир Васильевич. А вот люди, ваши друзья из артистической среды, из московской, как отреагировали? Испугались, сторонятся или тоже поддерживают?
Вы знаете, из всех тех, кто испугался, у меня в моем окружении уже нет. Эти люди отпали еще после Крыма. То есть тогда уже произошло какое-то разделение на Крым наш и Крым не наш. И дальше уже все шло, как шло. Дальше начался этот ужас на юго-востоке Украины, когда началась эта гибридная война, и наш лидер признал, что все-таки наши военные там есть. Собственно, у нас никакого сомнения не было в этом, но тем не менее. И вот тогда уже в моем окружении не осталось людей, которые бы думали по-другому. Я стараюсь просто с такими людьми не общаться и не дискутировать, потому что переубедить их невозможно, с ними происходит что-то ужасное.
Владимир Васильевич, наша передача выходит в новогодние дни. Что бы вы пожелали в 2016 году слушателям «Радио Свобода»?
Несмотря ни на какие драматические и трагические события, которые происходят в нашей стране и с помощью нашей страны и других стран, я бы хотел, чтобы мы прекратили тренировки на живых людях в Сирии, чтобы мы, хотя это нашему бюджету вроде как не обходится ни копейки, это вообще ужасное такое заявление. Я бы хотел, чтобы прекратилась война на Украине. Я хотел бы, чтобы не погибали молодые люди ни с какой стороны, не гибли дети, не гибли молодые парни, чтобы наступил наконец-то мир, чтобы люди выдохнули, чтобы, может быть, сели за стол переговоров и услышали друг друга. И еще, как я люблю говорить, чтобы пожилых не стало меньше, но стало больше молодых.
Гостем программы «Культурный дневник» был народный артист России Владимир Назаров. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге в новом музее Арслана Чехоева и Ирины Кочеевой открылась посмертная выставка легендарного художника Ивана Сотникова. Слово нашему корреспонденту Виктору Резункову.
Всего лишь месяц не дожил до открытия своей первой ретроспективной выставки легендарный петербургский художник Иван Сотников. Он скончался от опухоли мозга 16 ноября. Скончался тихо, как сообщает его вдова, без боли, в полном сознании. До самого последнего дня продолжая общаться со своими близкими и друзьями. Открывшаяся 17 декабря в новом музее Арслана Чехоева выставка «Иван Сотников. Живопись 20-21 веков» стала первой ретроспективой этого художника и глубокой скорби всей художественной общественности Петербурга посмертной. Надо отдать должное ведущему научному сотруднику отдела новейших течений Русского музея Екатерине Андреевой, куратору выставки, которой удалось собрать на нее 117 картин из мастерской художника, из коллекции Русского музея и из 19 частных собраний Петербурга и Москвы.
Ваня в современное искусство внес, с одной стороны, линию продолжающуюся, то есть, не знаю, даже он только и Володь Шинкарев, наверное, два таких замечательных художника-пейзажиста, по картинам которых мы можем представить себе, как выглядел наш город в 80-е, 90-е, нулевые, 10-е годы. И вместе с тем, когда мы их картины видим, то мы понимаем, что это тот же город, который писали Гринберг, Лапшин и другие гении первой половины 20 века. А с другой стороны, Ваня сделал нашу жизнь абсолютно преображенной. И вот когда мы ходим по этой выставке, видим, например, семейный портрет отца Иоанна, который вот чудесным образом нашел свое воскресенье. Или его первый автопортрет 79-го года, который хранит Лена Фигурина, и где он выглядит как египетский жрец. И вы понимаете, что этот мальчик проводил очень много времени в Эрмитаже. И вот это уже часть его опыта и человеческого, и художественного. А вот все эти явления искусства, все эти традиции присутствуют в его творчестве. И они все присутствуют в такой абсолютной современности, компьютерной современности, которая для него была, в отличие от нас теперь, фантастической. Потому что когда он начал писать свои компьютерные игры или машинки, это была середина 80-х годов, тогда компьютеров ни у кого еще дома не было. И он, так же, как и Тимур Новиков, придумал вот эти иконки, вот эти значки, которые позднее, через 10 лет уже вошли в универсальный обиход, а он тогда их придумал, и он, в сущности, наше искусство сделал понятным совершенно разным людям, не обязательно ленинградцам, петербуржцам, абсолютно всем. То есть человек, который видит картины Ивана Юрьевича фон Штекельберга, он сразу же может вообразить себе нашу жизнь как часть мировой жизни, мировой истории.
Екатерина, известно, что Иван радовался, что открытие его выставки в новом музее придется на 17 декабря, когда православный мир отмечает День памяти святой великомученицы Варвары. А теперь этот день стал днем открытия фестиваля памяти Ивана Сотникова, который получил отныне название Варваинского. А если говорить о художественной стороне выставки, какое участие принимал в ее создании сам Иван?
Ваня сам придумал для нее название «Живопись 20-21 веков». И вот на первом этаже мы выставляем в основном живопись 20 века, то есть то, что было создано в эпоху перестройки, поскольку вот в основном в 90-е Иван не писал картину, он как раз вот стал отцом Иоанном, был рукоположен и занимался обустройством храма в деревне Рогавка, где ему дали пивной Голубой Дунай под церковь, а в качестве звонницы ему нужно было просто какую-то конструкцию приспосабливать. И колоколов, естественно, у него не было. Он автогеном отрезал днища от выушенных газовых баллонов. То есть вот весь опыт художественной жизни, перформансы 80-х ему очень пригодился. Вот. А потом он вернулся к живописи в начале нулевых, когда уже его жизнь священническая наладилась. У него появилась возможность что-то еще делать. И вот то, что относится к нашей жизни нулевых и десятых годов, находится этажом выше. Это живопись начала 21 века. Вот так вот можно сравнить атмосферу перестройки с атмосферой России последних 15 лет.
Екатерина, Иван Сотников еще в 1982 году создал группу «Новые художники», был звездой так называемого «дикого стиля» этой группы. И тогда же возникло своеобразное соревнование между новыми и Митьками. Ивана Сотникова сегодня называют своеобразным умиротворителем этих двух групп, трансформировавшихся в новые академики новых художников и Митьков. Можно ли его считать таковым?
Ваня мыслил себя, конечно же, ни в коем случае не новым академиком, потому что он был художником-экспрессионистом и им остался, в отличие, например, от других участников группы «Новые художники», которые потом стали новыми академиками. Но их, кстати, было очень немного. Что касается группы «Новые художники», то она, в общем, закончила свое существование к 1991 году. А что касается группы «Митьки», то она существует, но всем известны превратности митьковской жизни, и я не очень к себе представляю, как сейчас можно их сравнивать, потому что вот по части всех этих группировок и структур история, конечно, уже так сильно поменялась, что сейчас, наверное, можно сказать, что все главные художники, которые тогда были участниками этих молодежных бандформирований от искусства, они теперь гении сами по себе, как вот, собственно, был Ваня, каким является Володя Шинкарев, Олег Котельников, они все каждый, как такой вот солитерный дуб, растут.
Странно устроен мир. Прошел всего месяц со дня смерти Ивана Сотникова, а воспоминания о нем уже сегодня разнятся. По воспоминаниям Екатерины Андреевой, смерть основателя новых академиков Тимура Новикова, сподвижника Ивана Сотникова, глубоко повлияла на него и его творчество.
Да, я думаю, что смерть Тимура Новикова на нас, на всех очень сильно повлияла, и в особенности не сама, наверное, даже смерть, а вот то, как Тимур жил последние 5 лет, когда он был слеп и продолжал быть и художником, и куратором, и мыслителем. И вот эта мощь, конечно, дала всем пример, и Ване в том числе. Ну, Ваня об этом много говорит в книжке, которую я вот в свое время собрала о Тимуре, она называется «Тимур, врать только правду». Вот там есть большое интервью с Иваном. А, к сожалению, не все его рассказы попали в эту книгу, их было гораздо больше, но вот там он как раз рассказывает о Тимуре и о том, как он вот это все пережил сам тоже.
А вот что рассказывает один из создателей группы «Митьки», старый друг Ивана Сотникова, художник Александр Флоренский.
Иван, как священник, достаточно легко относился к таким вещам. Например, о смерти Тимура он узнал от меня, как не смешно. И я помню, что так отреагировал, на удивление для меня спокойно. Как бы философически, так, с церковной позиции, я бы сказал.
Александр, я первый раз встретился с Иваном Сотниковым, кажется, в Сайгоне году 80-м. Он у меня почему-то ассоциируется с этим сакральным местом. Иван и запомнился мне на всю жизнь веселым, каким-то светлым, юным и, главное, живым молодым человеком. А каким он останется в вашей памяти?
Дело в том, что я познакомился с Иваном несколько попозже. А именно, я твердо знаю эту дату, совершенно случайно я ее запомнил. Это 7 ноября 1982 года. И первых 15 минут мне хватило, чтобы понять, что передо мной один из лучших художников своего поколения. И, собственно, эволюционизировал-то он довольно мало, потому что все уже было придумано, каким-то образом создано, и дальше просто развивалось количественно, качественно, немножко расширялся круг сюжетов. А отчасти последние годы, не без моего влияния, мы стали путешествовать вместе.
В Черногорию?
Нет, в Черногории он сам купил дом для своей семьи, и как раз там мы вместе не были. А вот в Нижнем Новгороде, в Ферапонте, в Норильске, в Красноярске, на Славках, то мы с ним были вдвоем и нарисовали кучу картин и рисунков всяких. И это мало чем отличалось от того, что я увидел 7 ноября 1982 года. Ваня довольно ровный был художник. Он все время выдумывал что-то новое, но оно все уже в том, что было в 82-м году имелось, оно уже все было заложено. Просто это развивались разные какие-то стороны. Вот пленэрно-пейзажное, там, в этом мы сходились больше. А его, наоборот, гротескное, вот в основном в этом зале представленные вещи, которые мне, скажем, мне менее близки, но я ими восхищаюсь. И у меня в коллекции вот на этой выставке довольно много работ из моего собрания. Там в основном всякие елки, там, которые мне там не близки, как живописцы, но страшно нравится, как любителю и ценителю живописи. Так что эволюцию я бы не назвал никаких особенных. Единственное, что близость его с Тимуром прекратилась, художественная, не человеческая, тогда, как это сам Иван мне говорил не раз, когда Тимур выдумал новую академию. Ему эта эстетика, как и мне, кстати, была очень не близка, поэтому от всяких уговоров Тимура что-то создать в этом роде или примкнуть, он тщательно дистанцировался. И вот на этом как-то мы тоже сошлись. И на Соловках в 2004 году, участвуя в одном из таких конференций, что ли, под названием «Арт-ангар», посвященных современному искусству, придумали, что надо, наоборот, устроить какую-то конференцию или симпозиум художников традиционного толка и противовес contemporary арту поехать куда-нибудь с этюдниками и холстами, что мы осуществили на следующий год, в 2005 году, Ферапонтово. Так вот появилось общество любителей живописи и рисования, организаторами которого числимся мы с Иваном. Хотя это тоже была одна из шуток, понятно, что все это было не всерьез и не длилось бесконечно долго, но мы успели вот съездить под этим слоганом в несколько прекрасных мест, нарисовать кучу картин, издать несколько каталогов совместных и так далее.
Какие взаимоотношения с властью были у Ивана Сотникова? Что вы можете, Александр, сказать?
Что он, как всякий нормальный человек, всячески дистанцировался как от власти, так и от ее оппозиции. И поэтому вообще не припомню разговоров на политические темы. А то, что взгляды Ивана в этом плане были как у всех нормальных людей, в этом нет никакого сомнения. Но к искусству это никак не относилось. Не могу себе представить Ивана, декларирующего какие-то политические лозунги. И андеграундные выставки, которые, в частности, одна вот очень запомнившаяся выставка, которую он делал у себя в квартире, где все рисовали вид из его окна, называлась она «Обязательный пейзаж», на самом деле носила характер абсолютно невинный с точки зрения живописи, потому что это были всего лишь виды из окна, нарисованные разными художниками. И впоследствии я эту идею с разрешения Ивана развил уже у себя в мастерской, и этот проект теперь длится у меня в мастерской, все рисуют из моего окна. Но я постоянно пишу такую сноску, что благодарен Ивану за название и идею. Вот, потому что, в общем, это эксперимент такой смешной и важный, мне кажется. То есть вот это была андеграундная выставка, которую на самом деле можно было при желании там показывать в детском саду или, не знаю, в школе рабочей молодежи или на форуме ВЛКСМ. Дома, пешеходы, трамваи и деревья.
Вообще достаточно сложно было представить, что лохматый и бородатый Иван, весельчак, даже немного скоморох, создатель с Тимуром Новиковым знаменитого «Ноль объекта», «Утюгона», сыгравший в медицинском концерте и в представлении балета «Стреляющий лыжник», да и вообще участник многочисленных тусовок, станет православным священником. Сан он принял в 1996 году, стал служить в отдаленных приходах Ленинградской области. А в 2006 году Иван Сотников еще и окончил православный Свято-Тихоновский университет в Москве. Арт-критик Екатерина Андреева считает, что это в некоторой степени было закономерным в судьбе Ивана.
Я думаю, что Ваня, что Тимур, они всегда были людьми с очень сильным религиозным сознанием. Они творчество понимали как преображение жизни, и поэтому, конечно, церковь не была для них чужой. Но для Вани это очень важный опыт, потому что он, вот как мы поняли, я имею в виду те, кто его любит как художника, поняли, придя на его панихиду, поняли, что гораздо больше людей любят его как батюшку, потому что пришли очень многие его проводить, у него была очень многочисленная паства, и это значит, что как священник он мог трогать своей речью сердца многих людей. Вот. А кроме того, он очень интересно рассказывал о православии, о святых, о книгах. Он это все отлично знал. И, конечно, с годами он вот превратился в такого настоящего знатока православия, с чем, наверное, никто не мог сравниться из его знакомых, я думаю.
О том, каким батюшкой был художник Иван Сотников, вспоминает режиссер-кинодокументалист Александр Слободской.
Мы с Иваном познакомились в Иерусалиме в 93-м году, когда он был еще просто Иван, он был там с Татьяной, вместе в Гомельском монастыре трудились. Потом мы уже встретились уже в Петербурге, когда он стал священником. Я хожу в один храм на Роменской улице, храм во имя святителя Петра, митрополита Московского. И вдруг неожиданно я смотрю, ну я его Ваня называю, да, Ваня в нашем храме, священник. Я говорю, ты каким образом здесь? Он говорит, я таким же, каким и ты. Я здесь теперь буду служить. И он начал служить. Это такое было, как говорят, промыслительная такая ситуация, потому что, с одной стороны, мы друзья и довольно откровенные и близкие оказались, а с другой стороны, он стал моим священником. И я хочу сказать, что уже отец Иван, он был удивительный исповедник. Удивительный. Он был очень вдумчивый. Он проникал в твое внутреннее состояние. И к нему, в общем, можно было прийти не практически, а с любым проблемой, которую мучает современного мужчину. Будь то отношение полов, там, сексом, выпиванием, семейными проблемами. Даже вот мой пасынок, уже взрослый человек, который периодически туда ходил, такой, ну, молодой человек из поколения, которое так еще только-только начинает начинает понимать, что такое церковь, и относящийся ко всем так настороженно, он, когда узнал, что отец Иоанн кончался, он был очень огорчен, потому что он к нему ходил единственному, кому он мог ходить, кому он мог доверять свои там проблемы внутренние. Это большой показатель, когда молодежь идет к священнику, понимаете. И у меня о нем самые светлые воспоминания, большая потеря, ну, как для художественной жизни, для семьи, ну и как просто священник. Он был очень хороший.
И все же Иван Сотников был и останется художником прежде всего. Так, по крайней мере, считают его коллеги по цеху. Владимир Шинкаев.
Иван Сотников лучший художник, который у нас был эти годы. Вообще, большого художника нельзя словами объяснить, почему он большой. Некоторые, многие искусствоведы пытаются в этом их задаче, но собрать художник, конечно, не с помощью элоквентных высказываний это дело. Просто поглядел и увидел, да, он лучший. И, пожалуй, все, многие в этом зале с этим согласны. Недавно похоронили лучшего нашего художника, началась другая эпоха.
Убежден Владимир Шинкаев. Виктор Изенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.